Есть ты озабочен, как тот же царь Горох, выяснением отношений с дрожайшей половиной и воспитанием в перспективе оравы и детишек, то какие уж тут расследования и юмор. Нужно постоянно озираться по сторонам, чтобы не оставить жену вдовой, а детей сиротами. Это уж социально-бытовая проза, а не юмористическая фантастика. И вот, наконец, герой цикла женится, а значит, и впрямь пришел финал тайному сыску царя Гороха. То, что автор прощается со своим любимым созданием, видно по тональности всего повествования. Мы уже отметили, что Никита переступил 30-летний рубеж, отделяющий юность от зрелости. Как метко сказал об этом состоянии Есенин: «Дух бродяжий, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст, о моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств». То же происходит и с Белянинским Ивашовым. Он заметно возмужал, и если своими поступками еще иногда напоминает того прежнего младшего лейтенанта, то его мысли свидетельствуют о духовном взрослении героя. Да, он все так же пытается усмирить неугомонного петуха, мешающего опергруппе спать. Этот безмолвный персонаж стал настоящим фирменным знаком цикла. Совестит Митьку Лобова, неизменно озабоченного качеством капусты тетки Матрены, тоже непременный прием смеховой культуры тайного сыска. Ссорится по пустякам с своей домохозяйкой, бабой Егой и работодателем царем Горохом. Однако же главное в романе — жениться и обезвредить не в этом. Основная идея, звучащая в книге и проходящая через весь текст, — это мысль народная. Народ всегда прав, неоднократно подчеркивает Никита, вырастая из простого сыскаря до народного заступника. Причем под народом здесь надо бы разуметь не только простых крестьян. Белянин в этом сериале почти далек от какой-либо социальной сатиры и критики, хотя иногда аллюзия другая и случается. Но и вообще весь мир, общество, включая мужей лепших и нарочитых, духовенство и самих царя с царицей. Ивашов говорит о гражданском мире и согласии, о любви ко всем без исключения ближним, включая и извечных неприятелей его, дика Филимона Груздева и боярина Бодрова, о единении всех и вся вокруг триады Бог, Отечество и Царь. Заметим, что царь непривычно отодвинут здесь на третье место. Не он здесь главный. Царь Горох лишь сказочный персонаж, всего лишь. Пусть живой и колоритный, по признанию автора, в Горохе есть много от самого фантаста, так что это своего рода дружеский автошарж, но являющийся частичкой большого лукошкинского целого. Изюминкой романа «Жениться и обезвредить» стало увлечение государя-батюшки модной нынче японской культурой с ее неизменными атрибутами чайной церемонием, поеданием суши и распитием саке, кодексом чести самураев, икебаны и бонсай. Лукошкина становится как бы зеркальной копией нашего собственного мира. Копии, где все уродства и недостатки приобретают гротескный характер, но, к счастью, и излечиваются также гораздо быстрее, чем у нас. Повторимся, что царь не главное, а последнее звено в триаде, а вот Бог, православная вера, тот столб, на котором стоит здание романа Белянина. Усиление религиозных мотивов вообще характерно для творчества писателя-фантаста последних 5 лет. С особенной силой богоискательские настроения выплеснулись в его диалогии о казаке на том свете. Но если там наворочена такая бездна всего и вся, что в ней сложно разобраться без подготовки, то в финальной книге «Тайного сыска» все прозрачно и традиционно. Даже слишком. Белянинское православие исконное, народное, кандалолапотное и сермяжное. С одной стороны, перед нами пьяный вдрызг поп, неверующий лыка, а с другой — мощная вера в исключительную действенность старой доброй молитвы. Да воскреснет Бог, да расточатся врази его. простодушное ожидание чуда Господня, надежда на то, что Творец по милости великой не оставит люди своя, и чудо, естественно, происходит.